Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 марта 2024 года. Вопрос о духовной работе 103. Вопрос. С какого момента мы укрепимся в ощущении, что Творец действующий? Ответ. Вы должны почувствовать его хотя бы как своего товарища. Ты, товарищ и Творец находитесь вместе в одном круге. Творец определяет все, а вы направляете взгляды на него и желаете, чтобы он ощутил вас, соединил и продвинул вперед. Вопрос. Как перевести страх за свою жизнь, за жизни родных и близких, в страх перед величием Творца? Ответ. Надо больше уделять внимание Творцу, и тогда он займет свое место в вашем воображении. Ничего другого я предложить не могу. Вопрос. Насколько важно, обращаясь в молитве к Творцу, ждать от него ответ? Ответ. Не надо ничего ждать. Надо действовать, требовать, просить Творца, обращаться к Нему вместе с товарищами, чтобы Он помог вам и направил вас. Это должно быть вашим общим усилием. А ответ от Него вы получите в любом случае. Вопрос. Как быть уверенным в своих действиях, что я наслаждаю Творца, а не наоборот? Ответ. Это зависит от десятки и от того, насколько вы вместе работаете на него. Вопрос. Как можно вовремя встроиться в линию Творец, Учитель и мы? Ответ. Просто направиться через Учителя, через товарищей на Творца и все время держаться этой линии. Из урока по статье из книги Шамати. 27 марта 2024 года.
Радиоверсия.
От корней к ветвям. Действия праотцов являются знаком для сыновей, ведь поначалу они происходят в корнях, а потом расползаются по всем ветвям, как исходящие из корней. Как в дереве, корни которого сначала высасывают из земли все, что им необходимо для роста, а потом передают это ветвям. Не есть с древа познания означает не употреблять эгоистические желания, поскольку их можно использовать только ради себя. Вопрос. Каким образом древо познания перемещается в святость? Ответ. Это зависит от того, как этим пользуется человек. Из урока по статье из книги Шамати. 25 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Молитва – это связь с Творцом. Вопрос. Сказано, что молитва – это связь между нами и Творцом. В чем особенность этой связи? Ведь мы же чувствуем с ним связь, когда учимся, объединяемся, распространяем. Ответ. То, что хочет ваше сердце в каждую минуту, это и есть молитва. Вопрос. Мы должны постоянно концентрироваться на этом, или это отдельные усилия в группе? Ответ. Молитва может быть в любое время, и в группе, и вне группы. Главное, чтобы каждый человек старался быть направленным к Творцу. Но если молитва проходит через группу, то это намного сильнее. Из урока по статье из книги Шамати. 26 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Проверка желаний. Вопрос. Нужно ли сокращать все желания до минимально необходимого, даже те, которые не мешают объединению с десяткой? Ответ. Просто так не надо ничего сокращать. Старайтесь понять, какие желания могут приблизить к Творцу, а какие удаляют от Него. Проверяйте это на товарищах. Если желания сближают вас между собой, значит они сблизят вас и с Творцом. Вопрос. Как определить минимальный уровень необходимого? Ведь у каждого человека он, наверное, свой. Ответ. Если вы будете заняты правильными делами, то вам не надо будет думать о том, сколько вы получаете и как получать меньше. Из урока по статье из книги Шамати 27 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Выяснение в коллективе. Вопрос. Зачастую в рабочих коллективах бывают такие случаи, когда приходится или слушать, или обсуждать какого-то работника за его действия. Где граница между злословием и тем, что ты просто видишь, как человек делает какие-то неправильные действия? Ответ. Это не называется злословием. Не надо ничего обсуждать. Надо просто сделать вывод и согласно этому принять решение. Если кто-то говорит о ком-то так-то и так-то, то, может быть, надо отреагировать на это физически. Вопрос. То есть это рабочая обстановка, где мы выявляем какие-то действия работника? Ответ. Да, и надо побольше таких выяснений. Вопрос. Сказано, злословие убивает троих. Того, кто говорит, того, кто верит говорящему, и того, о ком говорится. Это написано в Талмуде. Что здесь можно посоветовать? Ответ. Время от времени создавать такие формы внутри коллектива, на которых можно обсуждать выступления кого-то против кого-то, чтобы люди учились из этого. Вопрос. То есть, если мы сейчас обсуждаем человека в его присутствии и говорим ему в глаза, как мы считаем правду, это не называется злословием? Ответ. Нет, но это все надо продумать, а не выдавать лоб в лоб при всех, чтобы все участники понимали, что это делается для их пользы. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 7 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Подчинение, не ведущее к общей связи. Подчинение со стороны мужа или жены не называется совершенной любовью, ведь подчинившийся всегда ожидает, когда у него снова будет сила власти. Рабаш – различие в состояниях. Подчинение, которое не приводит к абсолютной связи, называется несовершенным. Поэтому такая связь тоже не называется совершенной, и любви здесь быть не может. Любовь – это состояние, когда с обеих сторон есть абсолютно подобные стремления, и оба супруга предполагают, что устремляются к общему центру, в котором они сливаются и достигают совершенства. Вопрос. Чем подчинение, о котором говорит Рабаш, отличается от уступок, о которых говорите вы? Это какая-то другая функция? Ответ. Уступки могут быть от любви, а могут быть основаны и на других расчетах. Любые расчеты в подчинении, кроме любви, нехороши. Из телевизионной программы «Мужское и женское» 19 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Золотое правило семейных отношений. Реплика. Наташа спрашивает. Это как крик души звучит. Уважаемый Михаил Лайтман, скажите, пожалуйста, почему так происходит? Ведь мы все без исключения так хотим встретить свою вторую половинку и жить с ней в любви и согласии, а по жизни это остается только в мечтах. Или же мы находим себе пару и вроде бы живем дружно, но вдруг все заканчивается, и мы расходимся врагами. Сегодня количество разводов доходит до 70%. Что это? Хотя только что люди были уверены, что они вместе навечно. Почему же так происходит? Ответ. Эгоизм. Что сделаешь? Наша природа – это чистый эгоизм, который не может переносить другого. Реплика. Но ведь только что. Ответ. Неважно. Они не понимали, что любят других, то есть могут терпеть их рядом, потому что они от этого получают очень большое наполнение. Вопрос. Только поэтому? Ответ. Конечно. А что нам надо еще от других? И получается, что как только человек ощущает, что не получает того наполнения, насыщения другого, он хочет его выбросить подальше от себя. Вопрос. То есть не работает прежняя мысль, что мы встречаемся, и такое ощущение, что навечно, и все сделаем для этого? Ответ. Нет, это детский лепет. Вопрос. То есть в результате мы стоим перед таким врагом, который сильнее нас? Ответ. Конечно. Вопрос. Наша природа сильнее нас? Ответ. Да, ее же создал Творец. Вопрос. Если мы это осознаем, тогда мы перестаем клясться, тогда мы будем осторожны. Ответ. А что толку, что ты перестаешь клясться? Это же ничего не изменит. Здесь надо приучать человека к тому, как владеть собой, как устраивать жизнь с себе подобным, с другим. Это требует большой подготовки. Вопрос. Мое понимание того, что я за животное такое, оно помогает в этом? Ответ. Да, естественно. Оно входит в это осознание. Вопрос. То есть такая фраза правильная. Нам будет трудно с тобой, но мы постараемся вместе держаться, пройти все подъемы, падения. Вот такое брачное соглашение, оно лучше? Ответ. Может быть. Вопрос. Говорят, мы сами вызываем как бы Творца на себя, когда мы что-то обещаем железно. Может быть, не надо обещать? Ответ. Не надо обещать, это точно. Мы должны очень четко знать друг друга и понимать, что оба эгоиста собираются сходиться. Как мы должны себя вести друг с другом, чтобы наши эгоистические стремления использовать друг друга совпадали, а не были в противовесе, в противостоянии. И это нам очень важно. Вопрос. Скажите, какие шаги надо практически соблюдать, чтобы продвигаться вместе в таком танце, как вы говорите? Ответ. Последовательно маленькими шагами. Немножко продвинулся, что-то не так, отойти на полшага. Опять придвинулся, отойти на полшага. То есть шаг вперед и полшага назад. Вопрос. Вот этот шаг вперед, что это? Вот я чувствую отторжение, наступило такое время. Любил все время, сейчас отторжение. Что я делаю? Ответ. Сейчас отторжение? Я переосмысливаю свою жизнь, настоящее состояние, своего партнера и постепенно должен прийти к выводу, что с этим партнером я могу продолжать существовать. И надо только наладить какие-то контакты между нами, чтобы мы друг друга больше положительно понимали. Вопрос. Это в разговоре? Ответ. Это можно и в разговоре выяснять. Ты должен даже не говорить об этом, а как-то показывать, что сейчас я на большее сближение не способен. Реплика. То есть я как бы это показываю, и тогда ее шаг не сближаться. Ответ. Более такой же, спокойный. Реплика. И с ее стороны, когда я чувствую раздражение к себе, я тоже должен. Ответ. Да. Вопрос. То есть мы все время должны держать какую-то дистанцию? Ответ. Уйти в сторону. Вопрос. А любовь, сближение? Ответ. А это только если ты будешь вот таким образом действовать, как я сейчас говорил, тогда и появится у тебя с ней нормальное взаимопонимание, которое и будет своей целью ставить в любовь. То есть ты будешь любить другого человека за то, что он является твоим хорошим партнером. Вопрос. Слово «партнер» что вы вкладываете? Ответ. Партнер – это тот, который понимает тебя и с тобой рядом строит путь от сердца к сердцу. Вопрос. Именно в этом состоянии. Два шага вперед, шаг назад. Ответ. Да. Вопрос. То есть мы все время должны быть начеку, получается. Ответ. Нет, я не думаю, что настолько начеку. Самое главное, надо прощать. И не только прощать, но и уступать. Вопрос. В течение практически всего времени. Ответ. Всей жизни. Вопрос. Даже всей жизни? И вот ты знаешь, что ты идешь на связь и именно идешь на уступки? Это я должен знать заранее. Ответ. Конечно. Вопрос. Мы говорим и о той, и о другой стороне? Ответ. Да. Реплика. Когда появляются дети? Ответ. Когда появляются дети, то мужчине надо уступать больше, потому что на женщину накладываются уже другие обязанности, еще большие. Вопрос. То есть золотое правило, о котором вы все время говорите, это уступки? Ответ. Да. Вопрос. Поскольку мы все время возвращаемся к Творцу, мы и Творец, тоже можно сказать, как пара такая. Ответ. В той мере, в которой ты уступаешь в своей земной жизни, в той мере ты можешь надеяться на то, что Творец тебе уступит в духовной жизни. Вопрос. На мой шаг назад в семейной жизни Творец делает свою уступку тоже? То есть он ко мне благостен и добр? Ответ. Да, потому что видно из твоего поступка, что ты уступаешь для того, чтобы сохранить отношения или даже продвинуться в них. Поэтому и Творец может так делать с тобой. Вопрос. В каком случае мы говорим, что между нами Творец, между мужем и женой Творец? В этом случае? Ответ. Постоянно. Вопрос. Вот эта мысль, что между нами все время Творец, и нужно все время к нему стремиться, и вот так держаться ради него. Эта мысль правильная? Ответ. Да. Вопрос. Ради него это правильно? Ответ. Ради него – да. Вопрос. То есть он все-таки установил, что эта пара должна быть и должна состояться? Ответ. Да. Вопрос. Если мы встретились, это кто-то нас встретил? Он? Ответ. В общем-то, Творец. Вопрос. Если мы держим это в голове, это хороший путь? Ответ. Да. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Идти посередине. В настоящее время мы находимся в таком состоянии, когда нам необходимо подумать, на основании каких сил происходит наше развитие, и можем ли мы заменить плохие, болезненные силы на те, что лучше, комфортнее, чтобы быстрее прийти к своему исправлению. Реплика. Дело в том, что когда ты получаешь удары, то становишься более мягким, стараешься делать более правильные вещи в жизни. Но как только немного освобождаешься от этих страданий, обо всем забываешь. Поэтому можно сделать вывод, что все равно должно быть два пути вместе – путь Торы и путь страданий. Ответ. Да, только один путь Торы невозможен. Мы такие эгоистичные создания, что все равно нам необходимо получать по голове. Вопрос. Но только получать тоже невозможно. Ответ. Да, таким образом ты не воспитываешь человека, поэтому нам надо научиться идти посередине. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 14 марта 2024 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.